Говорит Радио Свобода.
В Москве 18 часов, в эфире информационная программа «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. В начале, как всегда, выпуск новостей. С ними вас познакомит мой коллега Ярослав Шимов.
Радио «Свобода». Новости.
Вначале коротко об основных новостях выпуска. Владимир Путин предложил предоставить кредит Украине для оплаты поставок российского газа по рыночным ценам. Бывший глава Минатома Евгений Адамов, находящийся под стражей Швейцарии, будет передан российским властям. Наиболее вероятная причина пожара в психоневрологическом интернате в Подмосковье – техническая неисправность. Президент России Владимир Путин предложил предоставить Украине кредит для оплаты поставок российского газа по рыночным ценам. По словам Путина, сумма возможного кредита до 3 миллиардов 600 миллионов долларов. Более подробно на эту тему в очередном часе программы «Время свободы». Причиной пожаров в подмосковном психоневрологическом интернате мог стать взрыв петарды или неисправность электропроводки, заявил прокурор Московской области Сергей Васильев. Ранее основной считалась версия о поджоге. Говорит сотрудник МЧС, участвовавший в тушении пожара.
Тушение пожара затруднялось наличием многопустотных перекрытий, зданий старых. После проверки инспектором было предписано сделать сигнализацию. К сожалению, сигнализация сделана не была, и это способствовало такой вот групповой гибели людей на этом пожаре.
Сказал сотрудник МЧС. Пожар вспыхнул сегодня утром в поселке Дмитровский Погост. Погибли по меньшей мере 7 человек. 12 получили ожоги и травмы различной степени тяжести. Федеральный суд Швейцарии принял решение об экстрадиции в Россию бывшего министра атомной энергетики Евгения Адамова, содержащегося в Швейцарии под стражей. Таким образом, суд удовлетворил апелляцию адвокатов Адамова, которые обжаловали первоначальное постановление суда от 3 октября о выдаче бывшего министра Соединенным Штатам. Представитель МИД России Михаил Камынин заявил.
Согласно ряду источников, швейцарские судебные органы восприняли аргументы российской стороны о необходимости экстрадиции Адамова в Россию. Естественно, это вызывает у нас удовлетворение. Мы ожидаем, что завтра, в первой половине дня, швейцарская сторона официально проинформирует нас о принятом решении.
Сказал представитель российского МИД. Более подробно эта тема будет освещена в очередном часе программы «Время свободы». В Шатойском районе Чечни в результате аварии бронетранспортера пострадали несколько российских военнослужащих, рассказывает наш корреспондент Муса Хасанов.
Бронетранспортер 46-й отдельная бригада внутренних войск МВД России из-за неисправности рулевой колонки упал с обрыва в Шатойском районе Чечни. В результате этого инцидента тяжело ранены лейтенант и двое солдат контрактной службы. Пострадавшие госпитализированы, их состояние тяжелое. Больница Шинковского района диагнозом психо-постастматический синдром на сегодня остаются 38 человек, из них 26 детей. Состояние больных, по данным Министерства здравоохранения Чечни, с каждым днем улучшается. Муса Хасанов для Радио Свобода, Грозный.
Радио Свобода. Новости.
На западном берегу Иордана у города Тулькарм сегодня в результате взрыва у израильского блокпоста погибли 4 человека. Среди погибших смертник, приведший в действие взрывное устройство, израильский солдат и 2 палестинца. Еще несколько человек, как израильтяне, так и палестинцы, получили ранения. По сообщению Радио Израиля, ответственность за теракт взяла на себя группировка «Исламский джихад». В Испании создан новый орган по борьбе с отмыванием денег, рассказывает наш корреспондент в Мадриде Виктор Черецкий.
В Центр по борьбе с отмыванием денег будут поступать данные о всех крупных финансовых сделках на территории Испании с участием иностранного капитала, особенно операциях в сфере недвижимости. В частности, эту информацию обязаны предоставлять нотариусы, оформляющие сделки. Хуан Фернандо Лопес Агилар, министр юстиции Испании. Известно, что у нас отмываются суммы денег, сопоставимые с бюджетом некоторых государств. Это не преувеличение. По словам министра, международные преступные сообщества, пользуясь либеральным законодательством Испании, отмывают свои капиталы, полученные от торговли наркотиками, оружием, рэкета и так далее, в основном путем вложений в недвижимость в курортных зонах побережья страны. Виктор Черецкий для Радио Свобода, Мадрид.
Московский городской суд сформировал коллегию присяжных для рассмотрения дела об убийстве редактора русской версии журнала «Forbes» Пола Хлебникова. Процесс будет проходить за закрытыми дверями, поскольку на материалах дела стоит гриф «Секретно». Хлебников был застрелен в Москве в июле прошлого года. По данным следствия, убийство совершено преступной группой, которая причастна к ряду других громких преступлений, в том числе к убийству вице-премьера Чечни Яна Сергунина. В Беларуси сегодняшнего дня представители инициативных групп по выдвижению кандидатов в президенты начинают собирать подписи в их поддержку. Для того, чтобы кандидат был зарегистрирован, до 27 января его сторонникам необходимо собрать 100 тысяч подписей. Накануне белорусский центр избирком зарегистрировал инициативные группы 8 кандидатов, включая действующего президента Александра Лукашенко и единого кандидата от оппозиции Александра Миленкевича. Выборы президента назначены на 19 марта. Суд в США принял решение депортировать на родину 85-летнего уроженца Украины Джона Демьянюка, обвиняемого в активном пособничестве нацистам в годы Второй мировой войны. Демьянюк борется за право остаться в Соединенных Штатах почти 30 лет. Он отрицает все обвинения, утверждая, что был простым военнопленным и никогда не работал надзирателем в лагере смерти. Из индонезийской провинции Ачех выведены последние правительственные войска. Власти Индонезии пошли на этот шаг после того, как повстанцы объявили о роспуске своих вооруженных отрядов. Гражданская война в Ачехе длилась почти 30 лет. Активизации мирного процесса способствовало стихийное бедствие. Год назад регион жестоко пострадал от катастрофического цунами. В заключение выпуска еще раз коротко об основных новостях. Владимир Путин предложил предоставить кредит Украине для оплаты поставок российского газа по рыночным ценам. Бывший глава Минатома Евгений Адамов, находящийся под стражей Швейцарии, будет передан российским властям.
С новостями часа вас познакомил мой коллега Ярослав Шимов. В эфире «Время свободы», у микрофона Александр Гостев. Добрый вечер. Нерешенный газовый спор Украины с Россией обретает новые краски. Швейцария готовится экстрадировать в Россию Евгения Адамова. Эти темы, а также обзор казахстанской прессы, новости культуры и многое другое в этом часе нашей программы. Итак, главная тема этого часа. Российско-украинские газовые баталии дополняются все новыми и новыми перипетиями и красками. Напомню, буквально 2 часа назад президент России Владимир Путин заявил, что предлагает предоставить Украине кредит для оплаты поставок российского газа по рыночным ценам. По словам Путина, сумма возможного кредита до 3 миллиардов 600 миллионов долларов. И небольшой штрих в тему. У нескольких украинских журналистов сегодня возникли проблемы при пересечении российской границы. Вместе с делегацией из Киева они приехали освещать работу круглого стола, посвященного проблеме поставок и транзита российского газа на Украину. Об этом в интервью «Радио Свобода» рассказал член Политсовета Объединенного гражданского форума Иван Стариков.
Сегодня на 2 часа был назначен круглый стол, посвященный великому газовому кризису. Проводился он по инициативе украинской стороны. Сюда прилетел лидер партии «ПАРА» и советник президента Владислав Каскив, его заместитель, советник министра иностранных дел Сергей Евтушенко. Возглавляет блок «ПАРА» ПРП Виталий Кличко. Недавно они его избрали на съезде. Но в Украине молодых украинских политиков. С ними прилетели ряд журналистов, ведущих, в том числе 3 телеканала. И, к сожалению, возникли проблемы с пересечением границы, в частности, с таможенным управлением. В аэропорту Шереметьево были задержаны журналисты, предъявлены претензии, что нет аккредитации телекамер, с которыми прибыли украинские коллеги. Все это вот, достаточно долгое время шло разбирательство, было подключено, насколько мне известно, посольство Республики Украина. И вот только сейчас их выпустили, и они двигаются в сторону Москвы на этот круглый стол.
Сколько всего было человек?
Их прилетело 12 человек, вот из них половина журналистов. Вот сейчас мы ждем, нужно начинать уже, мы опаздываем, но по независимым причинам хочется верить, что это недоразумение.
Иван Валентинович, а вы можете рассказать о том, что будет обсуждаться вот в ходе вашего круглого стола?
Ну, будем обсуждать то, что сейчас волнует людей и в России, и в Украине. Это серьезное обострение отношений между Россией и Украиной по газовой проблематике. Поэтому будем обсуждать причины и пути урегулирования того кризиса, который возник в отношениях. Соответственно, думаю, что если не могут договориться политики между собой, может быть, институты гражданского общества смогут здесь быть более конструктивными и эффективными.
А вы планируете вынести какую-нибудь резолюцию по итогам обсуждения?
Да, но мы, наверное, сейчас обсудим и наверняка примем какое-то заявление.
Ваша позиция какова? Как нужно решить этот газовый спор?
Необходимо прислушаться к украинской стороне. Считаю, что необходимо переходить на рыночные отношения со всеми республиками бывшего СССР, но теперь уже бывшего СНГ. После этих событий понятно, что СНГ доживает последние дни. Это абсолютно очевидно, но делать это необходимо цивилизованно, не путем укриков и давления, а путем серьезных переговоров. Предложение Украины ввести некий переходный период, а он не вполне разумный, их необходимо принять, подписать новое соглашение о рамках этого переходного периода и ценовых параметрах, и, соответственно, снять напряжение, которое возникло в отношениях между двумя государствами.
С Иваном Стариковым беседовал корреспондент «Свободы» Михаил Соленков. Кстати, в Москве у посольства Украины сегодня прошел митинг против инициатив правительства Виктора Ющенко в отношении российского газа. Участники акции раздавали всем желающим сало с черным хлебом и требовали повысить цены на российские природные богатства. На митинге побывал и корреспондент «Радио Свобода» Максим Ярошевский.
Напротив здания посольства Украины в Леонтьевском переулке сегодня установили небольшую палатку с надписью «Пункт выдачи сала». Двое неразговорчивых мужчин выложили на прилавок нарезанные кусочки черного хлеба, ломтики сала, трехлитровую бутылку горилки и два солдатских полевых бидона с горячим чаем. Одного работника палатки одели в белый халат, он раздавал бутерброды и разливал чай, второй веником смахивал с продуктов питания снег. На вопросы журналистов, какова цель такой акции, мужчины отвечали: «Говорить не велено, без комментариев». Собственно, смысл раздачи сала смог объяснить один из организаторов митинга Валерий Тишняков.
Нам с Украины сало ихнее не нужно. И мы свои природные ресурсы на сало не меняем. То есть это, грубо говоря, дать понять в гротесной форме руководству Украины, если оно услышит или увидит нас, что Россия богата своим и салом, и водкой, так сказать, и горилкой, и все прочее. И борщами, и ватрушками, и варениками. Мы не меняем продукт питания на энергоресурсы.
Ровно к 2 часам дня, к самому началу митинга, к посольству на автобусах подвезли участников акции протеста – группу молодежи, по внешнему виду школьников 9-10 классов. Всего напротив украинского посольства на митинг собралось около 50 человек. Милиционеры заранее перекрыли Леонтьевский переулок и тщательно следили за жующими сало школьниками. Митинг у посольства Украины продлился ровно час. Сегодня же у посольства США прошла идентичная акция. На ней около 50 подростков с плакатами в руках протестовали против вмешательства Соединенных Штатов в российско-украинские отношения. Максим Ярошевский для «Радио Свобода», Москва.
И в завершение этой темы. За перипетиями украинско-российского газового конфликта пристально следят не только в Москве или в Киеве, но и в Европе. И, конечно, обсуждают в связи с этим возможное уменьшение или вообще прекращение подачи российского газа в Европу через Украину. В первую очередь ситуация волнует главного потребителя российского транзитного газа – Германию. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» в Берлине Юрий Векслер.
«Газпром» предупредил своих немецких партнеров, что не исключает вследствие конфликта с Украиной уменьшение подачи газа в Германию. По экспертным оценкам, Германия покрывает поставками российского газа 35% своей потребности. Большая часть его поставляется через Украину и меньшая через Белоруссию. Но даже если бы Украина захотела бы вообще перекрыть на время кран подачи газа из России в Западную Европу, снабжение Германии будет при этом обеспечено. Об этом сообщил в среду в Берлине представитель федерального ведомства газа и водоснабжения Германии Мартин Вейен. По его словам, только собственных запасов газа Германии хватило бы для снабжения страны на 75 дней. Кроме России, Германия закупает также газ в Норвегии, 24% своей потребности, в Голландии, 19%, и еще в Великобритании и Дании, суммарно 6%. Поставки этих стран могут быть при необходимости увеличены, заявил Мартин Вейенд. 16% потребности Германия покрывает за счет собственных месторождений. По заявлению на эту тему представителя Министерства иностранных дел Германии, правительство Германии не видит себя в роли посредника в ведущем споре и считает его предметом двухсторонних отношений Украины и России. Спикер по энергетическим вопросам от фракции «Зеленых» в Бундестаге Ганс Йозеф Фель выступил с призывом Герхарду Шрёдеру попытаться помочь в разрешении спора и, цитата, в своей новой сфере влияния в «Газпроме» попытаться это влияние продемонстрировать. Самый крупный немецкий поставщик газа «Е.ОН. Рургаз» на всякий случай предпринимает действия, готовясь к возможному прекращению поставок через Украину. Представители концерна в интервью газете «Райнише Пост» заявили о возможности быстрого увеличения поставок из Норвегии и Голландии и добавили, что и собственные резервуары для подобных ситуаций хорошо заполнены. У других стран Европы возможное прекращение подачи российского газа было бы сопряжено с большими проблемами, так как через Украину проходит 80% закупаемого Западной Европой в России газа. Юрий Векслер для Радио Свобода, Германия.
В эфире программа «Время свободы». Коротко об основных новостях этого часа.
Радио «Свобода». Новости.
Федеральный суд Лозанны решил экстрадировать в Россию экс-министра атомной энергетики Евгения Адамова, содержащегося под стражей в Швейцарии. В Махачкале сегодня произошел взрыв около центральной мечети. По предварительным данным, погиб один человек. По версии следствия, это смертник, собиравшийся взорвать бомбу в другом месте. Владимир Путин предложил предоставить кредит Украине для оплаты поставок российского газа по рыночным ценам. Сумма возможного кредита до 3 миллиардов 600 миллионов долларов. Международный комитет защиты журналистов выразил глубокую озабоченность в связи с новым российским законопроектом, предусматривающим усиление госконтроля за неправительственными организациями. Сегодня в 10 часов вечера по московскому времени, после выпуска новостей, в эфире «Радио Свобода» аналитический радиожурнал «Время и мир», который ведет Ирина Лагунина. Вступление в силу Киотского протокола и ревальвация национальной валюты Китаем. Высокие цены на нефть и новые правила международной торговли. В сегодняшнем выпуске программы «Время и мир» о некоторых событиях 2005 года, изменивших баланс сил в мировой экономике и создавших новые рынки как товаров, так и услуг. Напомню, в 22 часа по московскому времени. Мы продолжаем «Время свободы» и на очереди актуальный политический репортаж, актуальный на тему последних часов буквально. Федеральный суд Лозанны принял решение экстрадировать в Россию экс-министра атомной энергетики Евгения Адамова, содержащегося под стражей в Швейцарии. Таким образом, суд удовлетворил апелляцию адвокатов Адамова, которые обжаловали первоначальное постановление суда о выдаче бывшего министра в США, поскольку США тоже добивались выдачи Адамова. Рассказывает корреспондент Радио Свобода в Швейцарии Александр Радзиевский.
Решение вынес в четверг Федеральный трибунал Швейцарии, отклонив первоначальное решение Федерального министерства юстиции о выдаче бывшего министра американским властям. Ранее Евгений Адамов выразил согласие на экстрадицию в Россию. Официальное решение по делу Адамова будет объявлено в Швейцарии в пятницу утром. Напомним, что Евгений Адамов был арестован 2 мая 2005 года, когда он посещал свою дочь в Берне по запросу властей Соединенных Штатов, подозревающих бывшего министра в отмывании денег и финансовых махинациях. В частности, против него были выдвинуты обвинения о присвоении 9 миллионов долларов, выделенных российским ученым американским правительством в начале 90-х годов на исследования в области безопасности атомной энергетики. Предполагаемое преступление было совершено, когда господин Адамов возглавлял научно-исследовательский и конструкторский институт энерготехники Минатома России. Спустя несколько дней после ареста Россия подала свой запрос об экстрадиции Евгения Адамова, а Генеральная прокуратура возбудила в отношении него уголовное дело, обвинив его в хищении 17 миллионов долларов и превышении должностных полномочий в годы работы на посту министра. Предыдущее решение об экстрадиции Евгения Адамова в США Министерство юстиции Швейцарии обосновывало тем, что экстрадиция Адамова в Россию будет означать, что его невозможно будет впоследствии экстрадировать в США. Решение об экстрадиции в Россию было принято 5 судьями единогласно. Во внимание было принято гражданство последственного, место совершения предполагаемого преступления и более раннее время получения российского запроса об экстрадиции. Суд также указал, что следует предоставить приоритет российскому ходатайству на основании международного права. Экстрадиция в России в первую очередь гарантирует, что расследуемое правонарушение получит судебную оценку заинтересованного государства, говорится в решении Федерального трибунала. Россия выдвинула обвинение против бывшего члена своего собственного правительства, в то время как США преследуют бывшего члена иностранного правительства, предполагая факт нечестного управления в ущерб иностранного государства, то есть России, подчеркнули судьи. Для Радио Свобода Александр Радзиевский, Женева.
В этом часе информационной программы «Время свободы» мы традиционно читаем свежую прессу стран СНГ. Сегодня это обзор казахстанской печати, который подготовил корреспондент «Радио Свобода» в Алма-Ате Сергей Козлов.
Казахстанская правда твердо о газе. На фоне общемирового повышения стоимости газа идут тяжелые переговоры с Узбекистаном относительно условий поставок этого топлива в южные области Казахстана. Для Таджикистана и Кыргызстана узбекская сторона установила цену в 55 долларов за 1000 кубометров, тогда как для Казахстана Ташкент хочет установить цену не ниже 80 долларов, на что Астана не согласна.
«Мы вас научим родину любить» – заголовок материала в газете «Новое поколение». Правительство рассматривает государственную программу по патриотическому воспитанию граждан республики. В ней повествуется о процедурах, с помощью которых за 3 года предлагается сделать из социально-инфантильных обывателей страстных патриотов. Методы самые разнообразные – от материальных поощрений до административных принуждений. Деньги на все это уже выделены – 8 миллионов долларов.
«Праздник в законе» – материал в газете «Литер». Первый день мусульманского праздника Курбан-Айт и православное Рождество отныне считаются в Казахстане выходными днями. На своей последней пленарке в этом году парламентарии практически единогласно согласились придать двум самым почитаемым религиозным праздникам в стране статус выходных, для чего и внесли соответствующие поправки в закон о труде.
«Бедность – порок», сообщает газета «Экспресс-К». За 3 года в Казахстане создано 180 тысяч новых рабочих мест. Программа уменьшения безработицы в стране направлена на повышение уровня жизни людей, чьи доходы ниже официальной черты бедности. Если 3 года назад их уровень составлял 12,5% от всех работоспособных граждан, то сегодня он снижен до 3,7%, а уровень безработицы сокращен почти вдвое.
Заголовок первополосного материала в газете «Восточный экспресс». «Казахстан покупает Тбилгази, сам не зная по какой цене». Казахстанская госкомпания «Кастрансгаз» станет собственником тбилисской газораспределительной компании «Тбилгази» и осуществит масштабные инвестиции в это предприятие. Цена же «Тбилгази» пока не ясна обеим сторонам сделки. Окончательный документ будет оформлен в начале будущего года. Так или иначе, цена эта, если и интересна с какой-то точки зрения, то лишь для человека, профессионально занимающегося коррупцией в высших эшелонах грузинской власти. Экономическая независимость Грузии оказалась еще большей фикцией, чем политическая, считает газета.
А откуда деньги на подобные покупки у Казахстана, рассказывает газета «Весь мир» в материале «Мечты сбываются. Казахстанская нефть 10 лет спустя». Для казахстанской экономики определяющим остается состояние нефтегазового комплекса, в первую очередь добычи и экспорта нефти. Если в будущем году на нефтяном рынке будут потрясения или хотя бы колебания цен, то казахстанскому экономическому чуду очень быстро придет конец, и страна погрузится в глубокий кризис, считает газета.
«Будет вам инспектор, будет и свисток», – предсказывает газета «Караван». В казахстанские правила дорожного движения внесены 13 дополнений. Теперь нельзя, например, ездить на желтый сигнал светофора, тонировать лобовое стекло и 2 передних боковых. А еще инспектор обязан останавливать нарушителя не просто жезлом, но и звуковым сигналом.
Это был обзор свежих казахстанских газет, который подготовил Сергей Козлов. Мы продолжаем информационную программу «Время свободы», и на очереди наша традиционная рубрика «Сегодня в Америке», подготовленная студией «Радио Свобода» в Нью-Йорке. Сейчас в эфире ее первая часть.
Признание одного из крупнейших корпоративных мошенников. Сможет ли Россия стать гарантом неядерного Ирана? Новый российский культурный экспорт в Нью-Йорке. Такова тема рубрики «Сегодня в Америке». У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Один из основных участников крупнейшего в истории Америки корпоративного мошенничества, обернувшегося крахом энергетической компании Enron и потерей сбережений тысячами американцев, признал свою вину и готов дать показания на суде о деталях того, что прокуратура называет преступным сговором. Слово Владимиру Абаринову.
4 года назад крупнейшая энергетическая компания США совершенно неожиданно для своих инвесторов объявила о банкротстве. Между тем, еще за месяц до катастрофы Enron показывал в своей отчетности вполне радужную картину. Федеральные контрольные органы немедленно начали расследование. Наконец, в прошлом году были арестованы главные действующие лица – президент компании Кеннет Лей и его предшественник Джеффри Скиллинг. Оба виновными себя не признали. Дело оказалось крайне запутанным. По версии предварительного следствия, обвиняемые фальсифицировали свою финансовую отчетность с тем, чтобы ввести в заблуждение инвесторов и акционеров и обеспечить компании приток средств. Следователи долго разбирались с финансами и работали с другими обвиняемыми по тому же делу. В итоге 16 человек согласились дать показания против своего начальства в обмен на смягчение приговора. В среду в досудебную сделку с обвинением вступил один из главных обвиняемых. Это главный бухгалтер компании Ричард Кози. Он признал себя виновным в мошенничестве и будет приговорен к 7 годам лишения свободы вместо пожизненного заключения. При условии полной откровенности в показаниях он может выйти на свободу уже через 2 года. Адвокат Кози Рид Вайнгартен заявил, что его клиент искренне раскаивается в содеянном. Каждый день до конца жизни он будет сожалеть об ущербе и вреде, которые были нанесены людям в результате этой трагедии. Для адвокатов Кеннета Лея и Джеффри Киллинга признание Кози стало неприятным сюрпризом. Один из них, Майкл Рэмзи, прокомментировал его так. Перед вами человек, который сломлен. Сломлен в финансовом отношении, сломлен психологически, перспективой громадного тюремного срока. А у него семья и маленькие дети. Мы его понимаем и не осуждаем. Он в таком состоянии, что сознался в действиях, которые вообще нельзя квалифицировать как уголовные преступления. Дело компании Enron в свое время стало причиной ужесточения законодательства о корпоративных преступлениях. Ряд бизнесменов уже отбывает наказание по новому закону. И вот теперь пришел, наконец, черед и руководство Enron.
Рассказывал Владимир Абаринов. В среду представитель Ирана заявил о готовности его страны рассмотреть предложенный России компромиссный вариант обогащения на российской территории урана для иранской ядерной энергетики. Это, как считается, поможет предотвратить появление у Ирана ядерного оружия. Американские наблюдатели демонстрируют по этому поводу осторожный оптимизм, рассказывает Алан Давыдов.
Иран готов рассмотреть полученные им от России предложения об обогащении урана на российской территории силами специально созданного совместного российско-иранского предприятия. Об этом заявил глава иранской делегации на переговорах с Великобританией, Францией и Германией. До сих пор Иран категорически отвергал это предложение России, настаивая на праве самостоятельно обогащать уран и производить топливо для ядерной электростанции в Бушере, возводимой при активном содействии России. Соединенные Штаты не принимают непосредственного участия в переговорах по иранской ядерной программе. Однако Вашингтон не раз выражал серьезную озабоченность возможностью разработки Тегераном ядерных вооружений под прикрытием мирной ядерной энергетики и его нежеланием внятно объясниться по этому вопросу с МАГАТЭ и Евросоюзом. В случае принятия ее предложения Тегераном, России будет иметь все основания считать это своей крупной победой, хотя западных экспертов продолжает тревожить роль России в возведении АЭС в Бушере. Насколько можно доверять России как посреднику в улаживании вопросов, связанных с иранской ядерной программой? Об этом я спросил сотрудника Центра стратегических и международных исследований в Вашингтоне Джона Вувстала. Оценивая необходимую степень такого доверия, нужно помнить, что если мы будем бездействовать и не добьемся компромисса на переговорах, то Иран, вероятнее всего, будет осуществлять свою собственную программу обогащения урана, которая откроет ему дорогу для разработки и создания своего ядерного оружия в ближайшие десятилетия. Конечно, российское посредничество – это далеко не идеальный вариант, учитывая историю тесных отношений российского ядерного комплекса с Ираном. Но если Иран согласится на российское предложение, то, я надеюсь, будет создана надежная международная система контроля за его выполнением. Принятие Ираном последнего предложения России может понравиться не всем, но для меня несомненно, что в данной ситуации это самая предпочтительная альтернатива. Но можно ли вообще создать условия, при которых Иран никогда не получит ядерного оружия? Полных гарантий от этого нет ни сейчас, ни в будущем. Даже при постоянных международных проверках МАГАТЭ, располагая хорошими экономическими стимулами соблюдения обязательств по нераспространению, таких как использование ядерных технологий только в мирных целях, все равно рано или поздно Иран станет ядерной державой. До сих пор нам удавалось этому препятствовать, хотя Иран интересуется ядерными вооружениями еще со времен правления Шаха. Думаю, что насколько умело мы будем в дальнейшем сочетать положительные стимулы с методами принуждения, настолько долго мы сможем держать Иран в стороне от ядерной программы. Сказал сотрудник Центра стратегических и международных исследований в Вашингтоне Джон Вулфстал.
Рассказывал Алан Давыдов. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке» в последние 10 минутки этого часа.
Вы слушаете «Радио Свобода». Сегодня в 9 часов вечера по московскому времени после новостей в эфире «Радио Свобода», как всегда, по четвергам российский час радиожурнала «Поверх барьеров». В числе главных тем. Балет «Полифем» в лучшем кукольном театре Москвы, театре «Тень», номинирован на премию «Золотая маска». В гостях у «Радио Свобода» Николай Цискоридзе и Евгений Миронов. Кроме того, в Москве издана новая книга о приказной системе управления в России 15-17 веков и новая методика музыкального образования от профессора Московской консерватории, представлена педагогом Ульяновска. Российский час «Поверх барьеров», напомню, впервые выйдет в эфир сегодня в 21 час по московскому времени после новостей. А сейчас вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Александр Гостев, и в ближайшие полчаса вас ждет панорама новостей культуры и другие важные темы. В Москве 18 часов 30 минут. Время коротко напомнить основные новости этого часа.
Радио «Свобода». Новости.
Владимир Путин предложил предоставить кредит Украине для оплаты поставок российского газа по рыночным ценам. Сумма возможного кредита до 3 миллиардов 600 миллионов долларов. В Москве продолжаются переговоры между российским руководством и представителями Минэнерго Украины и компании «Нафтогаз». Федеральный суд Лозанны решил экстрадировать в Россию экс-министра атомной энергетики Евгения Адамова, содержащегося под стражей в Швейцарии. Выдачи Адамова добивались также Соединенные Штаты. Причинами пожара в подмосковном психоневрологическом интернате, во время которого сегодня погибли 7 человек, могло стать замыкание в электропроводке или взрыв петарды, считают в прокуратуре. В Махачкале сегодня произошел взрыв около центральной мечети. По предварительным данным, погиб один человек. По версии следствия, это смертник, собиравшийся взорвать бомбу в другом месте. Международный комитет защиты журналистов выразил глубокую озабоченность в связи с новым российским законопроектом, предусматривающим усиление государственного контроля за неправительственными организациями. На западном берегу Иордана при взрыве на армейском блокпосту под городом Тулькарм погибли 4 человека, в том числе смертник, приведший в действие взрывное устройство. Несколько человек ранены. Среди пострадавших как израильтяне, так и палестинцы. В Багдаде в результате взрыва убиты 4 полицейских, еще 5 получили ранения. Из индонезийской провинции Ачех выведены последние правительственные войска. Власти Индонезии пошли на этот шаг после того, как повстанцы объявили о роспуске вооруженных отрядов. Гражданская война в Ачехе длилась почти 30 лет. Московский городской суд в четверг сформировал коллегию присяжных для рассмотрения дела об убийстве редактора русской версии журнала «Forbes» Пола Хлебникова. В эфире информационная программа «Время свободы», и мы возвращаемся к одной из главных тем недели, а именно докладу в Совете Федерации членов комиссии, расследовавшей обстоятельства теракта в Беслане. Наш корреспондент в Вологде Алексей Завьялов задал прохожим на улицах вопрос: верите ли вы, что власти готовы рассказать всю правду о Беслане?
Я абсолютно уверен, что власти не опубликуют всю правду по Беслану, потому что власти с самого начала эту правду замалчивали, и, следовательно, и дальше они будут продолжать ее замалчивать. Власть у нас импотентна, и власть у нас боится правды. Причина и исток заключается в том, что власть считает себя царьками, и она до сих пор не научилась думать, что все-таки главный человек в государстве – это просто обычный налогоплательщик.
Я думаю, что нет, потому что это невыгодно власти. Никогда не хочется говорить о себе плохо, когда работу сделал плохо. Понимаете, всегда хочется выставить себя в лучшем свете. Работа была сделана топорно, на скорую руку, скажем так, и все. Мирных людей расстреляли, детей расстреляли.
По-моему, так нет. Мы как не знали ее и не будем знать, по-моему. Даже сейчас, по последним приговорам, им вынесенным этим бандитам, террористам, это смягчающее обстоятельство. Какое может быть смягчающее обстоятельство с таким жестоким отношением к детям?
Правду, по-моему, не узнали еще ни о каком из этих трагических событий. Ну, потому что это, наверное, кому-то невыгодно, чтобы все знали правду. На чьи деньги все это организовывалось? Власть, террористы, они, мне кажется, все вместе всегда.
Боюсь, что нет. Власти невыгодно рассказывать всю правду. Почему? Потому что очень много было пробелов сделано, промашек. Со стороны правоохранительных органов. Ну, во-первых, то, что запустили туда. То есть за деньги можно было проехать везде. Поэтому здесь, мне кажется, все нечисто было. Многие правоохранительные органы, мне кажется, в этом дело замешаны, они скроют истину.
Правда была ясна по свежим следам. Прошел уже год. Вряд ли от этого правда стала яснее. Мне кажется, что стало еще все больше. более запутано. Никто в этом особо и не заинтересован, в смысле, чтобы сказать неправду. Просто в нашем государстве, к сожалению, пока такие вещи происходят. Все как-то запутывается само собой. Наши власти рассчитывают на конструктивные какие-то функции саморегуляции, что, мол, рассосется само по себе.
Наверное, могут сказать частично, наверное. Потому что как пропустили такую группу бандитов, потому не скажут, как она попала в Беслан. Проморгали, потому могут не сказать. Там нет отчета от ФСБ там еще.
Ну, лет через 5, может быть. Ну, понимаете, если все знать, на каждой нашей будут секретные службы работать. В таких ситуациях сложно.
Конечно, нет. Во-первых, в нашей стране еще с советских времен привыкли всю правду, естественно, замалчивать. И это было давно известно. То есть случается какое-то событие, часть информации выдают народу, все, что невыгодно власти, всегда остается тайной за семью печатями. Может быть, лет через 50 мы и узнаем всю правду. В такой стране живем. Я не верю, что выдадут всю правду.
Так жители Вологды отвечали на вопрос, верите ли вы, что власти готовы рассказать всю правду по Беслану. Алексей Завьялов для Радио Свобода, Вологда.
Далее в программе «Время свободы» панорама новостей культуры. Ее подготовил и представит мой коллега Дмитрий Волчек.
В Петербурге открылся 7-й международный зимний фестиваль «Площадь искусств». Он проходит под девизом «Шостакович и его время». Впервые за все годы проведения фестиваля его основатель и художественный руководитель Юрий Тимирканов не встал за дирижерский пульт, предоставив это право сыну композитора Максиму Шостаковичу. Солистом в программе выступил пианист Игнат Солженицын. В ночь на 1 января в Юсуповском дворце пройдет новогодний бал маэстро Тимирканова, на который съедутся гости из многих стран. Фестиваль завершится 7 января. Альбом Марайи Керри «Эмансипация Мими» стал самым продаваемым диском 2005 года в Соединенных Штатах. За прошлую неделю было продано 290 тысяч экземпляров альбома, а всего за 37 месяцев продаж разошлось 4 миллиона 870 тысяч экземпляров. Главному сопернику Керри, рэперу 50 Cent, который весь год боролся с ней за первенство, в рождественскую неделю не повезло. Разошлось всего 30 тысяч экземпляров его последнего альбома, а всего за 43 недели продаж 4 миллиона 830 тысяч. Джоан Роулинг собирается посвятить 2006 год работе над заключительной 7-й книгой о Гарри Поттере. В письме читателям, размещенном на сайте писательницы, Роулинг призналась, что пока не может представить свою жизнь без Гарри, и в то же время ей не терпится начать последний роман. В новом романе Роулинг собирается ответить на вопросы, которые были заданы и оставались открытыми в предыдущих частях Поттерианы. 6-я книга цикла «Гарри Поттер и принц полукровка» вышла прошлым летом. Всего в мире продано свыше 300 миллионов экземпляров книг Роулинг. Суд разрешил Сильвестру Сталлоне продолжить издание журнала «Слай», отклонив иск одноименного интернет-издания, требующего возмещения убытков на $1 миллион. Однако судьба мужского журнала, который выпускает знаменитый актер, находится под вопросом. Возможно, он будет закрыт за нерентабельностью. В Нью-Йорке на 84-м году жизни скончался актер Майкл Уэйл. В 50-е годы он снимался в кино и работал в театре. Однако широкую известность принесли ему съемки в рекламе. В первую очередь роль пекаря Фреда в рекламе фирмы Dunkin' Donuts. Всего Уэйл снялся в 1300 рекламных роликах.
С последними интересными событиями в мире культуры сегодня вас познакомил мой коллега Дмитрий Волчек.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68.3, в Петербурге на УКВ 71.24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль, Томск, Радио Новая Волна, Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете www.svoboda.org. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
Нашу программу вновь продолжит культурная тема, имеющая, однако, острый политический подтекст. В это время традиционно подводятся итоги уходящего года в самых разных областях, в том числе и в сфере культурных событий. По мнению моего коллеги Ивана Толстого, одним из самых громких культурных споров уходящего года был конфликт вокруг Дворцовой площади Петербурга.
Здесь, в самом центре города, на площади, окруженной Зимним дворцом, зданием Генерального штаба, где ныне отчасти располагаются коллекции Эрмитажа, задумано проведение двухнедельного кинофестиваля европейских фильмов «Золотой ангел». По мысли организаторов фестиваля, «Золотой ангел» должен стать единственным фестивалем, где именно европейское кино должно показать себя наиболее выигрышным образом. Однако главный продюсер фестиваля Марк Руденштейн, директор Андрей Кончаловский, председатель оргкомитета Валентина Матвиенко, мэр Петербурга, и художественный руководитель Алексей Герман натолкнулись на мощное сопротивление. Против проведения фестиваля на Дворцовой выступили директор Эрмитажа Михаил Петровский, а также режиссер Александр Сокуров, писатель Даниил Гранин, композитор Андрей Петров, актеры Кирилл Лавров и Олег Басилашвили, а также Всемирный клуб петербуржцев и Координационный совет творческих союзов Петербурга. Кто прав? Вспомнить историю площади в 20 веке я попросил советника директора Эрмитажа Юлию Кантер.
Начиная с 19 года, если я не ошибаюсь, Дворцовая площадь время от времени становилась местом неких празднеств или акций. Например, вспомним футуристические действия в 19 и последующих годах, связанные с воспроизведением событий революции, связанных с аркой главного штаба и штурмом Зимнего дворца. Потом это было прекращено, и в последующие послевоенные уже годы действительно Дворцовая площадь становилась местом парадов. По ней действительно ходили танки, но уже с конца 80-х годов, именно потому что это уникальный памятник, парады с использованием тяжелых машин на Дворцовой площади прекратились, это мы отлично помним. Потом были и ужасающие, совершенно кощунственные, я бы сказала, пивные фестивали и такого рода действия, которые именно благодаря Михаилу Петровскому, о чем я могу судить совершенно объективно, я тогда не работала в Эрмитаже, а была журналистом и освещала эту тематику. Так вот, именно эти действия были прекращены по настоянию во многом именно Михаила Петровского и творческой интеллигенции Петербурга, понимающей, что Дворцовая площадь не место для такого рода мероприятий. Но все эти акции проходили в течение 2-3 часов. И даже после них Дворцовая площадь превращалась в такую смесь, простите меня, общественного туалета и некой помойки. Потом это приходилось все мыть, чистить и так далее.
Но каковы же главные контраргументы директора Эрмитажа? Ведь, в конце концов, такую огромную площадь в центре города под открытым небом нельзя превращать в музей. Она должна быть живой. И те, например, стихийные, народные демонстрации, по-настоящему народные, да, там, скажем, в дни путча в августе 91-го года и при каких-то других обстоятельствах, они все-таки как раз намекают на то, что народу естественно собираться на больших площадях и высказывать свое мнение. Дворцовая площадь становилась как бы местом и символом демократического проявления чувств населения, не так ли?
И так, и не так. На самом деле, позволю с вами не согласиться, Дворцовая площадь – это действительно музей, просто музей под открытым небом. Напомню, что помимо Зимнего дворца и здания главного штаба, тоже являющегося уникальным памятником архитектуры, там находится еще Александрийский столб, тоже памятник культуры всемирного значения. Да, и вся Дворцовая площадь – это объект ЮНЕСКО, так что это действительно музей. Что касается демократического волеизъявления, то действительно Дворцовая площадь тем и жива, что на нее приходят люди и должны приходить туда свободно, движимые идеологическим, что ли, подъемом или какими-то другими, я бы сказала, культурными эмоциями. Поэтому Дворцовой площади достаточно регулярно проходят концерты, в частности, это концерты маэстро Гергиева и солистов Мариинского театра. Это, кстати, и концерты ко Дню Победы и к другим замечательным праздникам, которые не искажают ни вид, ни жизнь самой Дворцовой площади. Это сценические площадки, которые устраиваются на 2-3 часа, с соблюдением всех необходимых канонов, связанных с количеством децибел, допустимых для резонансной вибрации, ведь у нас же площадь заключена в объятия музея. И, соответственно, аргументы против, о которых вы спрашивали, выглядят так. Пока заявленный проект фестиваля и, соответственно, строительство павильонов и фестивальной инфраструктуры противоречит принятому Смольным несколько лет назад так называемому регламенту использования Дворцовой площади. На Дворцовой площади нельзя строить что-либо выше, чем 3,5 метра высотой. На Дворцовую площадь нельзя застраивать, как сказано в регламенте, значительную часть ее пространства, нарушать цветовой колорит и возводить нечто, что исторический вид Дворцовой площади искажает. Напомню, кстати, еще об одном, что в западном крыле главного штаба находится штаб Ленинградского военного округа. Это режимная структура, и военные, надо сказать, также выступили отнюдь не в поддержку проведения двухнедельной акции, которая вызовет скопление многотысячных людей, кстати, как и обещано организаторами фестиваля. И на самом деле мне кажется, что ломать копии по поводу места несколько бессмысленно. Лучше поговорить о самой концепции фестиваля и о тех фильмах, которые будут показаны. Но как раз этого и не происходит. У меня, например, создается впечатление, что люди говорят просто о месте встречи на Дворцовой площади. Поскольку этот фестиваль и сама его идея так всколыхнула город, ведь кроме известного письма, так называемого письма семерых, которое подписали ведущие деятели культуры Петербурга, есть еще и простые граждане, тех, кого принято называть простыми гражданами, кому не безразлична судьба города и центра. Наблюдая за их реакцией на это, я могу отчасти даже поблагодарить инициаторов фестиваля, а это Марк Лудинштейн, продюсер, и до недавнего времени Андрей Михалков-Кончаловский, который сейчас отказался от участия в акции. Я должна поблагодарить их за то, что они привлекли такое внимание к историческому центру города и фактически поставили вопрос, что же все-таки можно там делать, а чего нельзя.
На мои вопросы отвечала советник директора Эрмитажа Юлия Кантер. Стороны конфликта, говоря по-спортивному, уходят на новогодний перерыв при ничейном счете.
Об одном из самых громких, на его взгляд, культурных споров уходящего года, а именно о конфликте вокруг Дворцовой площади Петербурга, рассказывал мой коллега Иван Толстой. В ближайшие 15 минут вас, как всегда, ждут экономическая панорама, а также вторая часть нашей традиционной рубрики «Сегодня в Америке», подготовленной нашими коллегами в Нью-Йорке. А пока я напоминаю, в эфире информационная программа «Время свободы», в Москве 18 часов 45 минут, и пора коротко напомнить об основных событиях этого часа.
Радио «Свобода», новости.
Владимир Путин предложил предоставить кредит Украине для оплаты поставок российского газа по рыночным ценам. Сумма возможного кредита – до 3 миллиардов 600 миллионов долларов. Федеральный суд Лозанны решил экстрадировать в Россию экс-министра атомной энергетики Евгения Адамова, содержащегося под стражей в Швейцарии. Выдачи Адамова добивались также Соединенные Штаты. Причинами пожара в подмосковном психоневрологическом интернате, во время которого сегодня погибли 7 человек, могло стать замыкание в электропроводке или взрыв петарды, считают в прокуратуре. А ранее в качестве основной рассматривалась версия поджога. В Багдаде в результате взрыва убиты 4 полицейских, еще 5 получили ранения. Из индонезийской провинции Ачех выведены последние правительственные войска. Власти Индонезии пошли на этот шаг после того, как повстанцы объявили о роспуске вооруженных отрядов. В Хабаровске отменен режим чрезвычайной ситуации. Бензольное пятно в Амуре покинуло пределы города.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svoboda.org. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Информационную программу «Время свободы» продолжит экономическая панорама. У микрофона мой коллега Иван Трефилов.
Правительство России одобрило сегодня программу социально-экономического развития на период до 2008 года. По планам, в течение 3 лет среднегодовой рост ВВП составит примерно 6%, промышленного производства 4,8%, инвестиций в основной капитал 9%. Программа рассчитана, исходя из мировых цен на нефть, в $50 за баррель в 2006 году, $48 в 2007 и $50 в 2008. Инфляция в России за 3 года, согласно программе, должна снизиться как минимум до 5,5%. По оценке министра экономического развития и торговли Германа Грефа, одобренный правительством прогнозный план развития экономики страны не позволяет решить задачу удвоения ВВП к 2010 году. Он объясняет это тем, что темпы экономического роста в России в среднесрочной перспективе несколько замедлятся по сравнению с нынешними показателями. Об основных итогах 2005 года говорит премьер Михаил Фродков.
Мы обеспечиваем устойчивый экономический рост, темпы роста как минимум 6,4%. Инфляция не более 11%. Это выше, чем запланировано, к сожалению, но ниже, чем показатель прошлого года. Оживает промышленность, сельское хозяйство темпами, не обеспечивающими выход на параметры качественного роста в перерабатывающих отраслях промышленности и в сельском хозяйстве. Но, тем не менее, показатели темпов роста инвестиций в основной капитал обнадеживают более 10%.
Министерство экономического развития и торговли прогнозирует, что в ближайшие 3 года темпы роста инвестиций в основной капитал будут опережать темпы увеличения ВВП. Вместе с тем эксперты министерства отмечают, что объем иностранных инвестиций будет расти быстрее, чем внутренних. Таким образом, как считает американский экономист, профессор Стэнфордского университета Михаил Берштам, в России может повториться ситуация нынешнего года, когда приток капитала в страну оказался больше, чем его отток.
Это означает, что те, кто может вложить деньги в Россию, то есть русские сами, русские предприятия, русские собственники крупных финансовых счетов, они в Россию деньги не вкладывают. Они вкладывают деньги за границу. Вот чистый отток капитала и общий отток капитала именно означает то, что россияне инвестируют за границей больше, чем за границей инвестируют в России. То есть россияне в этой ситуации голосуют своими долларами не за российскую промышленность, не за российскую экономику.
Государственная нефтяная компания «Роснефть» планирует завершить консолидацию 12 дочерних компаний, включая «Югазнефтегаз», в первой половине 2006 года, а во второй провести первичное размещение своих акций. Ранее сообщалось, что «Роснефть» рассчитывает разместить до 30% бумаг на российском рынке, в том числе среди частных лиц. Также компания рассматривает возможность продажи части акций на лондонской фондовой бирже. По планам, эти сделки должны принести «Роснефти» около 20 миллиардов долларов. Россия может присоединиться к Всемирной торговой организации в середине 2006 года, считает министр экономического развития и торговли Герман Греф. Сейчас, по его словам, правительству осталось завершить двусторонние переговоры об условиях вступления в ВТО с 4 странами – Соединенными Штатами, Швейцарией, Австралией и Колумбией. Вместе с тем, между сторонами остается ряд разногласий, связанных со свободным доступом на российский рынок товаров и услуг. В частности, речь идет о финансовом рынке. Некоторые страны-участницы ВТО по-прежнему настаивают на открытии в стране филиалов иностранных банков. Российские же власти, по словам депутата Государственной Думы Павла Медведева, готовы разрешить здесь лишь присутствие их дочерних компаний.
Переговорщики с другой стороны настаивают на последнем условии, все остальные согласованы. Раскрыть границы России для филиалов иностранных банков. Я обращаю внимание на то, что речь идет только о будущем. Сейчас в границах нашей страны нет ни одного филиала иностранного банка. Те банки, которые в просторечии называются иностранными, у которых название с иностранным акцентом, они все являются юридически российскими.
Еще один спорный вопрос – это уровень таможенных пошлин на ввозимые в Россию иностранные автомобили. Российские власти уже заявили о том, что и после вступления в ВТО их ставки существенно меняться не будут. В правительстве рассчитывают, что такие меры позволят поддержать национальную автомобильную промышленность, говорит представитель Министерства промышленности и энергетики Павел Кузнецов.
Рано или поздно процесс вступления в ВТО неизбежен. И рано или поздно наши пошлины тоже будут понижаться. Это означает, что наш рынок полностью будет открыт для притока сюда иномарок. К 2010 году около 3 миллионов, может быть чуть меньше, 2,8 миллиона автомобилей будет поступать каждый год на рынок российский. Из них 1 миллион собранные традиционные наши автомобили, 1 миллион это промышленная сборка, и 1 миллион это иномарки готовые, новые поддержанные.
Германо-американская компания Daimler Chrysler, 5-й в мире производитель автомобилей, объявила о продаже одного из своих подразделений в Германии, МТУ «Фридрихсхафен», в рамках программы реструктуризации и продажи непрофильных активов. МТУ «Фридрихсхафен» выпускает дизельные двигатели для поездов, судов и строительной техники. Фирму покупает шведская EQT Partners, одна из крупнейших инвестиционных компаний Северной Европы. Объем сделки – 1 миллиард 900 миллионов долларов. Официальный курс доллара на сегодня 28 рублей 75 копеек, на завтра 28,79. Евро сегодня стоит 34 рубля 24 копейки, курс на пятницу 34,17. На мировом рынке к этому часу за евро дают доллар 18 центов.
Рассказывал Иван Трифилов. Этот час информационной программы «Время свободы» завершит вторая часть нашей традиционной рубрики «Сегодня в Америке», подготовленная нашими коллегами в Нью-Йорке.
В этой части рубрики «Сегодня в Америке» коротко о некоторых из новостей дня и о небывалой популярности в Нью-Йорке российского культурного экспорта. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Обвинения в краже денег, выделенных для помощи жертвам урагана Катрина, предъявлены 49 работникам фирмы, нанятой Красным Крестом для распределения средств пострадавшим. В рамках самой масштабной гуманитарной операции в истории Соединенных Штатов около $1.5 миллиарда были выданы наличными в первые дни после катастрофы людям, покинувшим свои дома и оказавшимся, по сути, на голом месте. По $360 на человека и от $1500 на семью. Пострадавших, звонивших в Красный Крест со всей страны, просили назвать лишь имя, адрес и дату рождения. Первыми тревогу подняли работники почты, заметившие, что одни и те же люди получали денежные переводы по нескольку раз. Потом выяснилось, что странно большое число эвакуированных почему-то оказалось в одном из районов в тысячах километров от Луизианы. Потом были пойманы работники фирмы-подрядчика, принимавшие и оплачивавшие фальшивые запросы. По ним было выплачено около $500 тысяч. Как говорят представители Красного Креста, процент ничтожный в сравнении с общими суммами выплат. Однако ФБР и благотворительные организации разрабатывают более эффективную систему контроля за расходованием гуманитарных средств. Американские ученые подвергли сомнению доминирующую теорию о том, что птичий грипп переносится перелетными водоплавающими птицами. Несмотря на многочисленные опасения, они не смогли увязать пути миграции птиц и пути распространения вируса гриппа. Наоборот, эксперты подозревают, что в некоторых очагах птичьего гриппа, например, в Китае, водоплавающие заразились от домашней птицы. Хотя этот вывод далеко не окончательный, он, по словам американских специалистов, должен заставить медицинские власти разных стран внимательнее присмотреться к тому, что происходит на птичьих фермах и в домашних хозяйствах, потому что не исключено, что разносчики штамма птичьего вируса скрываются в рядах домашней птицы. Российские артисты добились в этом году небывалого. Они стали почти постоянной приметой нью-йоркской театральной афиши. В отличие от обычных гастролеров, работающих на иммигрантскую аудиторию или на искушенных балетоманов, новые гастролеры вошли в нью-йоркский культурный мейнстрим, завоевали массового зрителя. Этот феномен я обсудил с культурологом Александром Генисом.
Как старожил с 30-летним стажем, я могу засвидетельствовать, что календарь культурных событий Нью-Йорка никогда не обходился без российского экспорта. Даже в самые студеные дни холодной войны, когда в барах выливали «сам видел безвинную столичную», в городе играли питерские музыканты, танцевали московские балерины. Сейчас, однако, все изменилось. И климат, и репертуар.
Как именно, Александр?
Если раньше пышная гастрольная политика напоминала традиционный экспорт – икра и меха, то теперь Россия представлена куда более разнообразно. Поэтому не будем вспоминать о выступлениях Большого театра. Его в Нью-Йорке всегда знали и любили. Балет – вечная русская прерогатива. Другое дело – клоунада. Между тем, уходящий год отличает именно успешная экспансия отечественного юмора. Начать хотя бы с гастролей клоуна Славы Полунина.
Да, его сноу-шоу так вписалось в бродвейский пейзаж, что, кажется, оно там всегда и было.
Клоунада Полунина покорила тертых нью-йоркцев замечательной смесью национального с универсальным. Охламонные медьки, говорящие с публикой на всемирном языке эксцентрики. Я был на примере для прессы. Хуже публики не придумаешь, тут никого ничем не удивишь. Но вот с потолка в зал обрушились огромные надувные шары, и степенные критики принялись их отпихивать, резвясь как котята.
Кстати, о последних. Гастроли кошачьего цирка Куклачева тоже прошли с огромным успехом.
По той же, надо сказать, причине. Куклачев взял Нью-Йорк не размахом, это же не Барнум, а обаянием. Больше всего мне понравилось его здравое отношение к питомцам. Журналисты спросили Куклачева, как вы дрессируете котов? Я дрессирую? Скорее, они меня.
Но все же, Александр, без сомнения, главное русское событие года было вполне серьезным. Это выставка «Россия» в музее Гугенхайм.
Согласен. Однако и у этого монументального мероприятия оказался потешный эпилог в виде выставки «Россия-2», которую привезла из Москвы галерея Гельмана. Ее экспозицию принято считать чуть ли не политической акцией. Возможно, но все-таки суть этого новейшего русского искусства – веселый авангард в духе футуристов. Лучший экспонат – это смешной эпатаж, вроде таксидермистской фантазии, чрезвычайно добротно выполненное чучело двуглавого орла.
Как вы считаете, все же какую память о себе оставят гастроли русского искусства 2005 года?
Я думаю, Нью-Йорк постепенно привыкает к тому, что Россию можно не только бояться, не только уважать, но с ней можно еще и смеяться.
Таково мнение Александра Генниса. Рубрику «Сегодня в Америке» из Нью-Йорка вел Юрий Жигалкин.
I flew in from Miami Beach, BOAC. Didn't get to bed last night. All the way the paperback was on my knee. And I had a dreadful flight. I'm back in the USSR. Don't know how lucky you are, boy. Back in the US, back in the US, back in the USSR. Well, the Ukraine girls really knocked me out. They leave the West behind.
Наша традиционная рубрика «Сегодня в Америке» завершила этот час информационной программы «Время свободы». В следующем часе вас ждет подробный рассказ о ситуации на Ближнем Востоке. Напомню, там резко обострилась обстановка. Кроме того, мы, конечно, поговорим об обстоятельствах гибели нескольких человек при пожаре в психотерапевтическом диспансере в Подмосковье. Оставайтесь на наших волнах.
Россия не просит ничего лишнего, «Газпром» не хочет ничего чужого.
Россияне должны нам около 1,5 миллиарда кубометров газа.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Акция проводится в знак протеста против отказа ректоров университетов в восстановлении 2 отчисленных студентов.
Израиль вывел войска из Газы и не имеет права возвращаться туда ни под каким предлогом.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 6105, 9520, 11805 и 11885. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».